Василий Маханенко. Смертник из рода Валевских. Книга 10. Глава 1.
Мой ответ не изменился с прошлого раза, наследник. Мне нечему тебя учить. Тебе нужно посетить другие города древних. Только там ты сможешь найти себе достойного учителя. Координаты локации, где скрыты города, у тебя есть. Отправляйся в путь. Раз ты не желаешь исполнять свое предназначение, так займись обучением. Стань великим и подготовь истинного наследника, что сможет исполнить то, на что у тебя не хватило духа.
Разговор с интерактивной нейронной сетью 6-го поколения не задался. Юрий, как называла себя машина, действительно не стал меня уничтожать за невыполнение его задания. В этом плане бездна оказалась права. Достаточно было собрать всего 5 словарей навыка писательства, чтобы превратиться из бесполезного мальчика на побегушках, годного только для уничтожения планеты, в просто мальчика на побегушках. Годного на то, чтобы его потомок уничтожил планету. Вариант с тем, чтобы оставить наш мир нетронутым, древний механизм не рассматривал. Однако и помочь мне нейронная сеть никак не могла. Ее база данных, как называлась память у таких устройств, оказалась весьма ограничена, поэтому Юрию приходилось постоянно удалять информацию низкого приоритета. Причем, чем дольше механизм жил, тем больше информации о жизни древних ему приходилось удалять, заменяя ее новыми образами и событиями. Писательство имело наименьший из приоритетов. В конце концов, чем-то похожим на этот навык владеют гении, ставшие частью хаоса и принявшие его силу. За неделю, что прошла с момента уничтожения волны с обладателем оскверненной крови, мне пришлось о многом подумать. В том числе и о том, что никаким слугой я бы не стал, заполучи новую способность. Наоборот, встал бы в один ряд с теми же самыми гениями древних, что проживали на краю мира. Мог прийти к ним как равный и напроситься в ученики. Все же они тоже люди. Если мне удалось договориться с Белым Серафимом Бездны, почему бы не сделать то же самое с предавшими свой мир людьми? С каждым днем идея нравилась мне все больше, вот только заполучить оскверненную кровь больше не представлялось возможным, что инквизитор, что дознаватель наотрез отказывались со мной общаться без оплаты. Никаких бесплатных советов, предложений или чего-то похожего. Если я хотел что-то от них получить, то должен платить. В моем случае вновь стать мальчиком на побегушках. Как часто я использую эту фразу. Что-то мне не нравится, что она все чаще всплывает у меня в сознании. Как бы ни произошло привыкание и смирение со своим незавидным статусом. Нет, довольно.
Ты готов к дальнейшим свершениям, мой погрязший в рутине наставник?
Кемаль Соренто ворвался в мой кабинет без стука. Несколько дней ему пришлось основательно поработать с калиманцами, выстраивая удобные нам логистические цепочки. Однако вот уже 3 дня мой ученик слонялся без дела по кострищу, не зная, куда себя приткнуть. Участвовать в стройке ему не хотелось. Лечить людей он не любил. Работа с бумагами вызывала зевоту. Даже наши новые гости, младший сын императора и дочь главного эмира Калиманской империи, смогли занять внимание Кемаля Соренто всего на сутки. Потом и к ним он утратил всякий интерес, отдав молодых людей вездесущей Элеоноре. «Смотря к каким», — ответил я, откладывая проект договора на поставку продовольствия. «Шурганская империя хитрила, требуя, чтобы документ подписал именно я, а не Элеонора. Возможно, таким образом они пытались обойти мою управляющую, решив, что бумаги я буду рассматривать самостоятельно, но в этом шурганцы явно просчитались. Ко мне не попадал ни один документ без виз Элеоноры. У моей женщины появился целый отдел законников, штудирующих все бумаги вдоль и поперек, так что ко мне они приходили исчерканные от и до. Все, что оставалось, поставить свою подпись под списком разногласий и отправить гонца нашим партнерам, предлагая им внести изменения. Кострищ достиг того уровня развития, когда мы могли не бросаться за каждым поставщиком, а тщательно выбирать тех, с кем будем работать».
«К любым! Разве тебе не надоело сидеть на одном месте?»
«Странно слышать такие слова от человека, что 50 лет просидел в своей башне», — не удержался я от сарказма. «Вы же покидали магическую академию только по большим праздникам».
«И? Где ответ? Констатацией факта я могу заниматься и без твоего участия».
«Ответ? Хорошо, нет, мне не надоело сидеть на одном месте. Мне нравится спокойствие днями и бессонница по ночам с моей Наирой».
«Избавь меня от подробностей», —
скривился Кемаль Соренто.
То есть к Фарафу ты сейчас отправляться не собираешься?»
«Хотите со мной?» — удивился я. «Готовы рискнуть всем, чтобы вживую увидеть силу второго уровня?»
«Не думаю, что Фарафу явится к тебе лично. Бездна, как я понимаю, тоже отправила на разговор с тобой одного из своих вассалов. Человек не в состоянии адекватно воспринимать речь высших сил. Вспомни каменоидов. Главная тварь явно выглядела неспособной вести какие-нибудь разумные разговоры. Уверен, с иномирцами была такая же ситуация. Ты мог взаимодействовать с обычными слугами, но не с главарем».
«Прежде чем идти к Фарафу, нужно пройти разлом, что находится возле Черной горы. Думаю, будет правильно встречаться с этой силой, показав свою пользу. Полагаю, у туманной твари уходит слишком много сил, чтобы сдерживать эту дырку в земле, если учесть, что на 71 уровне находится устройство для роста разломов».
«То есть распространение тумана тебя не беспокоит? Ты же понимаешь, что как только исчезнет разлом, в радиусе нескольких сотен километров не останется ничего живого?»
«Во-первых, с чего меня вообще должны заботить жизни темных, что вечно вставляли мне палки в колеса? Во-вторых, ничего с туманом не произойдет. Он и так поглотил всю округу. В-третьих, в радиусе 300 километров нет ни одного крупного поселения, так что никто не пострадает. И в-четвертых, всегда можно договориться. Если Фарафу хоть наполовину такой же адекватный, как Бездна, то проблем с ним не должно возникнуть».
«Бездне нужны сущности, что отнял у нее Скрон. Поэтому она такая покладистая. У Фарафу никто ничего не забирал. Не уверен, что эта тварь вообще пустит тебя на порог».
«Вот и посмотрим. В любом случае, никуда я сейчас отправляться не собираюсь. Я жду посланцев от храма Скрона. Сегодня-завтра мне должны передать устройство для модернизации людей. Нужно будет отдать его папе. Да и к отцу Ургу не мешало бы заглянуть и предупредить его о том, что произошло. Хочу увидеть его глаза, когда он узнает, что его планы стать папой разрушены. Если он полагал, что я бедная овечка, готовая безропотно выполнять все его прихоти, то у меня для него неприятные новости».
«Ты все больше и больше мне нравишься, мой кровожадный наставник!»
Кемаль Соренто расплылся в улыбке.
«Все же мое присутствие определенно сказывается на тебе положительно».
«Кстати, очень хорошо, что вы сами ко мне зашли. Я прекрасно понимаю, что лезу не в свое дело, и вы вправе не отвечать, но я обещал Наире, что спрошу, так что выбора у меня нет. После того, как Темный Элиор окончательно ушел к ортодоксам и начал открытую войну, не только со светлыми, но даже с темными, смысла в браке с Аделиной больше нет. Вы не обязаны выполнять взятые на себя условия. Собственно, моя жена просила узнать, какие у вас планы на Аделину».
«Ты прав, мой попавший в зависимость от жены наставник, что лезешь не в свое дело».
Судя по тому, какая холодная улыбка налезла на лицо Кемаля Соренто, затрагивать эту тему ему не хотелось. Однако смущаться я за последнее время разучился окончательно. «Вот только не нужно строить из себя того, кем вы никогда не были. Как по мне, лучше один раз спросить прямо и получить ответ, чем сотню лет ходить вокруг да около, так ни к чему и не придя в итоге. Отношения с кланом Бартоломео для меня важны. Они сейчас не только лидеры в локации Керукс, но также наши стратегические партнеры, потому я с Наирой стараюсь держать тесные отношения, чтобы получить пользу в будущем. У нас не так много партнеров среди темных, чтобы позволять себе глупость в виде ссоры из-за чьей-то неразделенной любви или непонятных обид».
«Повторюсь, мое присутствие определенно влияет на тебя положительно».
Теперь по-доброму ухмыльнулся Кемаль Соренто.
«Твой вопрос застал меня врасплох. Утром я получил письмо от Эделины с тем самым вопросом, что задал мне ты. Моей жене и несостоявшейся ученице крайне интересно, как дальше будут складываться наши отношения».
«Тогда мой вопрос снимается», — произнес я, чем знатно удивил Кемаля Соренто.
«Что? Я обещал задать вопрос, я его задал. Привел мотивацию, почему для меня это важно в том числе. Не хотелось бы, чтобы ваши отношения мешали кострищу, но если процесс идет, то влезать в него я точно не хочу. Мне б со своими отношениями разобраться. Наира уже заявила, что ей не очень хочется делить ложе с другой женщиной. Алия твердит о том, что ей нужно в церковь, а отпускать ни одну, ни другую я не хочу».
«Но и двоеженство у светлых не приветствуется»,
— на всякий случай напомнил Кемаль Соренто. «Вот и я о том же. Рано или поздно мне придется сделать выбор в пользу одной из девушек и...»
«Давай я тебя перебью, мой запутавшийся наставник, и еще раз повторю свои слова. У светлых не приветствуется двоеженство. Будь внимателен к словам».
«Не приветствуется, не значит запрещено», — удивился я.
«Разве это не очевидно? Не приветствуется употреблять спиртные напитки, но ведь это не запрещено, верно? Много чего в этом мире не приветствуется, однако мы спокойно это делаем, получая на то одобрение свыше, либо даем его сами себе.
Сам себе такого одобрения я дать не смогу. Меня не поймут даже в кострище.
Значит, нужно найти того, кто не станет противиться твоему желанию. Например, наши замечательные императрицы. Не думаю, что они откажут двум влюбленным сердцам. Или папа, к которому ты отправишься в самом скором времени. Его святейшество спит и видит, как бы насадить тебя на крючок, за который можно дергать в случае твоего неповиновения, так что с легкостью одобрит брак с Алией, несмотря на Наиру. Я даже могу сходу обоснование сформулировать, почему тебе такое можно разрешить.
Наира темная, Алия светлая, догадался я, куда клонит мой хитрый ученик. В теории может сработать. Во всяком случае, с папой. Дело за малым обсудить этот вопрос с моими женщинами. Не думаю, что они будут прыгать от восторга от такой идеи.
Тут все зависит от того, как ты подготовишься к разговору,
— загадочно ухмыльнулся Кемаль Сорента.
За отдельную плату готов дать тебе несколько уроков и заветов.
Отдельную плату? Я мало вам плачу?
Платишь? Ты о чем, мой жадный наставник? Ты мне вообще не платишь.
«Разве Элеонора не выдает вам ежемесячное довольствие?»
«Конечно нет. Все из своего кармана, все сам. Так, глядишь, ты меня и по миру пустишь. Но если убрать шутки в сторону, к разговору с девочками тебе действительно нужно серьезно подготовиться. Нахрапом, как ты любишь, не получится. Но не стоит отчаиваться, мой пригорюнившийся наставник. Для этого у тебя есть я. Научу, подскажу и, так и быть, возьму часть забот на себя». Ты же в курсе, что каждой из своих девочек тебе нужно преподнести такой подарок, чтобы у них даже и мысли не возникло тебе перечить. Судя по глазам, мысль возникала, но ни во что конкретное она не облачалась. Вот всегда так. Живешь с человеком, живешь, а что его интересует и что ему важно, понятия не имеешь. Знаешь, мой черт-то наставник, это тоже нужно в себе менять. Если ты собираешься уживаться сразу с двумя женами, тебе нужно учиться о них заботиться. Нужно относиться к ним так, словно они являются важной частью твоего мира, а не обязательным компонентом, что находится рядом, как нечто само собой разумеющееся. Только так ты сможешь избежать конфликта и получить в свои загребущие лапки двух очаровательных женщин. Ой, и не надо смотреть на меня так, словно я лезу не в свое дело. Не я начал этот разговор.
Кемаль Сорента в очередной раз показал себя с необычной стороны. Меньше всего в этой жизни я ждал от моего чрезмерно любящего себя ученика разговора по душам о женщинах и том, как правильно с ними общаться. Со мной даже родители на такие темы не очень любили говорить. Считалось, что человек должен постигать таинство отношений самостоятельно, набивая себе шишки. Все, что отец сделал, нанял в качестве служанок двух близняшек, что посвятили меня в чудесный мир секса. На этом образование в части отношений было завершено.
Полагаю, тебе стоит обдумать мои слова. Мы вернемся к ним чуть позже, когда ты получишь согласование двоеженства у папы и у наших будущих императриц. Кстати, совершенно вылетело из головы, через 3 недели нам нужно быть в Турбе, на церемонии коронации, отказ не принимается. Понимаю, что у тебя могут возникнуть определенные сомнения по этому поводу. Все же твое предыдущее мероприятие обернулось полнейшим крахом и войной с графом Вяземским. Но сейчас времена изменились.
Разве я хоть словом обмолвился о том, что не собираюсь на коронацию? Пусть теперь хоть кто-то посмеет косо посмотреть в мою сторону или что-то ляпнуть о моей жене. Так что мы обязательно навестим это мероприятие и предстанем перед высшей аристократией из Аракской империи в лучшем свете. Однако, мой хитрый ученик, теперь меня действительно стало интересовать, что же вы планируете делать с Аделиной. На мой взгляд, давать советы по отношениям должен тот, кто умеет разруливать эти самые отношения у себя.
«Разве ответ не очевиден?» — ухмыльнулся Кемаль Сорента. «Разводиться, конечно, собираюсь. Что же еще? Ты же не думаешь, что я не знаю о письмах, что некий заштатный барон отправлял моей пока еще жене? Я прекрасно знаю, что Аделина даже намека после свадьбы не давала своему избраннику и честно приняла непростую ношу графини Сорента. Но мне это действительно не нужно. Когда доживешь до 80, как я, поймешь».
«Почти 150», — поправил я, заставив лицо Кемаля Сорента превратиться в маску. «Вы же не думали, что я не знаю о вашем истинном возрасте? Как и о том, с какого перепуга вы выглядите на 40 лет? Меня, конечно, удивляют ваши попытки скрыть правду, но я давно понял. Кемаль Сорента по-другому не может. Так что даже внимания не обращаю».
Тем не менее, это не отменяет того, что настало время продуктивной работы.
Мой ученик быстро собрался и сделал вид, что ничего особенного не произошло.
«Господин, служители храма Скрона ожидают вас у портала!»
В дверь постучали, и вошел мой секретарь. Элеонора настояла, чтобы у меня появился свой личный помощник, что будет заниматься всей волокитой, и вынужден признаться, управляющая оказалась права. Единая точка входа, аккумулирующая в себя все информационные потоки, всего за неделю показала себя с лучшей стороны. «Вот и ответ, мой торопливый ученик!» Не удержался я от сарказма. «Все должно происходить вовремя, в том числе и продуктивная работа. Идем, посмотрим на чудо механоидной техники». Первый умудрился удивить. Когда он заявил, что устройство для модернизации людей является стационарным и необходимы доработки, чтобы сделать его мобильным, я полагал, что где-то существует огромный ангар, куда загоняют людей и пропускают их через механизмы, а доработка заключается в том, чтобы превратить этот ангар в, скажем, повозку. Тоже большую, но на колесиках и способную перемещаться в пространстве. Реальность же оказалась куда интересней.
«Первый передает этот дар кострищу и напоминает, что настало время исполнять свои обещания. Карина Фарди способна удерживать Скрону уже в течение 25 минут, и с каждым прожитым днем этот срок будет только увеличиваться. По прогнозам, пройдет не больше полугода, прежде чем сосуд окончательно себя осознает и будет способен подчинять дарованную силу. Вы знаете, что произойдет дальше».
Только сейчас я заметил небольшой чемоданчик, что держал туманный служитель. Он поставил его перед собой и нажал на кнопку активации. Единственную кнопку. Чемоданчик раскрылся, словно зонтик. Он превратился в двухметровую, полую прозрачную колбу с дверцей. Казалось, что стенки и дверцы были сделаны из стекла, что повергло меня в изумление. Даже не знал, что оно может складываться таким образом. Туманный служитель храма Скрона указал на панель управления.
«Здесь задаются основные параметры модернизации. Устройство работает на Дориме, что добывается с разломов выше 15 уровня. Инструкция, как пользоваться механизмом, как его настраивать и заряжать, прилагается. Храм Скрона полностью выполнил свои обязательства и желает того же от кострища. Через полгода наши договоренности будут нереальны. Карина Фарди заявит о себе как о новой силе».
Не думаю, что открытая площадка телепорта является правильным местом, где такие вещи имеет смысл обсуждать. Остановил я туманного служителя. Договоренности в силе. Бездна уже дала добро. Осталось встретиться с Фарафо.
«Храм Скрона полагается на вас, эрцгерцог Ковалевский. Чтобы вернуть механизму исходный вид, нажмите кнопку активации».
Темный продемонстрировал, где она находится, и зонтик схлопнулся, вновь превратившись в небольшой чемоданчик. Не говоря больше ни слова, туманный служитель развернулся и отправился во все еще активный портал. Минотавр молча сопроводил взглядом гостя и деактивировал мерцающую пелену, как только необходимость в ней исчезла. Первый выполнил свою часть соглашения. Дело за мной.
«Теперь к папе за благословением?»
Кемаль Соренто кивнул на чемодан. «Ни в коем случае!» — поразился я словам ученика. «Только после того, как получу от него книгу. Как показывает практика, если я кому-то что-то отдаю до того, как получу оплату за свои труды, этой самой оплаты мне не видать, как своих ушей. Так что дождусь словаря, что его святейшество каким-то хитрым способом должен забрать у отца Урга, и только потом передам ему чемоданчик».
«В мире никому нельзя верить», —
понимающе поддакнул Кемаль Соренто.
«Если верховный епископ упрется, и папа не сможет изъять книгу, придется отдавать чемодан отцу Ургу. Правильное решение. Отнесу чемоданчик в сокровищницу. Негоже ему лежать прямо на улице».
Кемаль Соренто явно что-то задумал. Слишком быстро он схватил устройство. Зная ученика, можно было предположить, что он хочет протестировать механизм на каком-нибудь подвернувшемся смертнике. Либо, как вариант, на злом инженере. Мой бывший наставник перебрался в Кострищ, где занялся подготовкой диверсионной группы. Народ тренировался с утра до вечера, пытаясь соответствовать высоким требованиям бывшего темного. Мне довелось присутствовать на одной такой тренировке. От того, как хмурый серый измывался над взрослыми мужиками, волосы на затылке начинали шевелиться. Тот детский сад, через который пришлось пройти мне, да и Карине Фарди, чего греха таить, близко не лежал с настоящими нагрузками. Даже сейчас, получив кучу усилителей и значительно превосходя злого инженера в скорости и силе, я не был уверен, что смогу его победить без магии. Видимо, каждому свое в этом мире. Кемаль Соренто ушел, я же воплотил одну заранее подготовленную строчку из навыка писательства, открывая рядом с собой красный портал. Прежде чем двигаться дальше, нужно получить механизм для ускоренного роста разломов. Плюс показать Фарафо, что мы на его стороне и готовы к сотрудничеству. Мне же нужно как-то устанавливать контакт с огромной грудой плоти. Туман окутал меня с ног до головы, но на этот раз я был к этому готов. Отправленные Наиры и Верховные Обращенные не смогли добраться до цели. Туман уничтожил их значительно раньше, и им пришлось открывать портал там, где была такая возможность. Если верить карте, то до разлома нужно пройти несколько десятков километров, что было мне только на руку. Я заранее освободил нематериальный рюкзак, оставив в нем только еду и воду на будущее покорение разлома. Все остальное пространство предназначалось для костяной брони, которой я собирался забить свой рюкзак под завязку. Нужно сформировать еще несколько полных мифриловых доспехов. Моей диверсионной группе пригодится. Такими людьми, как злой инженер, не разбрасываются. В радиусе 100 метров от меня не осталось ни одного подвижного порождения Фарафо. Твари замерли, попав под действие усли 25 уровня. Я оказался прав, сразу включив максимальный уровень. Близость к разлому 71 уровня, что еще недавно был зараженным, сделала свое дело. Твари стали относиться к тьме более терпимо. Кристаллы развития, камни на огранку, костяная броня, несколько неидентифицированных артефактов. Я настолько медленно двигался в сторону разлома, что у меня начали закрадываться сомнения, что я вообще успею туда попасть до конца ночи, которая, к слову, еще даже не началась. Однако и бросать свое загребущее дело не собирался. Все, что добывалось в тумане Фарафо, носило статус «уникально». Что говорить, если в какой-то момент мне попалось устройство древних, похожее на книгу? Пришлось тратить ежедневный лимит на идентификацию артефактов, чтобы выяснить приятную новость. Устройство действительно являлось артефактом прошлой эпохи. Книга, что само собой разумеется, была заблокирована, но у меня имелся целый защитник, который с легкостью подберет правильную последовательность кнопок. Собственно, из-за артефактов я двигался максимально медленно, пытаясь рассмотреть мерцание в окружающем меня тумане. Когда очередной сержант взорвался, пройденный участок на какое-то время полностью очистился от тумана. Пришлось возвращаться на землю, что не видела солнца почти 1000 лет, и я не пожалел об этом, словно попав на поле мерцающих артефактов. Да, большая их часть была материалами для производства, но попалось и несколько золотых рецептов, и фигурок, явно имеющих некую ценность. Все это следовало изучить, оценить и, по возможности, продать подороже. Кемаль Соренто даже спрашивать не стал, куда я отправился. Мой ученик прекрасно умел делать правильные выводы и лишний раз не беспокоил, хотя его забота порой раздражала. Я не понимал, почему этот ушлый лис так ко мне относится. Наверное, ему что-то от меня нужно, но что конкретно, непонятно. Вечной жизни, которая была при мастере мирами, со мной точно не выйдет. «Так и знал, Овалевский, что ты явишься сюда!» Голос, услышать который я никак не ожидал, раздался практически на самом закате. Ошметки сержанта только что разлетелись по всей округе, так что мне пришлось прятаться за костяной броней, чтобы не измазаться в плоти порождения Фарафо. Видимо, именно этим моментом и воспользовался гость, сумев подобраться ко мне столь близко. В нескольких десятках метров от меня стояла пышущая нездоровой силой Карина Фарди. Девушка изменилась. Стало еще страшнее. Темный туман теперь исходил не только из глаз, но даже из рук. Темные провалы глаз, несмотря на расстояние, пронзали меня насквозь. Было крайне неприятно, и что я заметил сразу, мой усли 25 уровня совершенно не действовал на сосуд Скрона. Карина Фарди стала идеальным покорителем разломов.
Глава 12.
Тебя предупреждали, Валевский, сунешься в земле темных, пеняй на себя. Ты не послушал разумного совета, начал мутить воду, подбил темного на предательство. «Пирамида обязательно понесет заслуженное наказание, но вначале я разделаюсь с тобой, прыткий червячок. Ты никогда не встретишься с Фарафо. Знаешь почему? Потому что ты сейчас умрешь!» С этими словами Карина Фарди выпустила силу Скрона, и окружающее пространство накрыло смерть.